на хвалях Радио Свабода. Сёння сваімі разважаннямі пра гісторыю і сучаснасць дзеліцца былы старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
У нас сілавікі правяць дзяржавай. Бабарыка для мяне гэта маяк, а бел-чырвона-белы это наш нацыянальны сцяг. 300 тысяч беларусаў выйшла з пратэстам. Больш-менш прыстойная ўлада ўся падала падстаўку. Шок, тэрапія, і новая эканоміка і новае дэмакратычнае заканадаўства. Калі чалавек очень доўга руководзіць, он становіцца апасным для общества. Это дайці да таго, гэтым нікчэмным розумам, каб назваць нацызмам патрыятызм беларускі, это, ну, можа толькі чалавек з адукацыяй Лукашэнка. Мы думалі пра будучыню, і я ўжо ўсведамляў, хаця і не карыстаўся гэтым тэрмінам дзяржаўны тэрарызм, тое, што было ў Савецкім Саюзе. Я думаў, што мы з ім пакончым, што людзей перастануць сажаць у турму, як хацеў Янаяў на ГКЧП. І мы тут вырашылі, што наша дэкларацыя аб незалежнасці павінна стаць законам. Гэта сімвалічны жэст, таму што цяжка выкарыстаць такі закон. Але ён паказваў, што першая для нас незалежнасць. І я думаў, што ніякіх перашкод на гэтым шляху не будзе. Я думаў, што і праз 5, праз 10 і далей, што Беларусь будзе незалежна. Яна заслугоўвае гэта. Яна лямантавала, каб гэта было, таму што з 1794 года у Беларусі пасля трэцяга раздзела Польшы забаранялася ўжываць беларускую мову, забаранялася быць хрысціянінам, акрамя як праваслаўным, забаранялася пасылаць дзяцей вучыцца, дзяцей беларусаў, вучыць беларускую мову ў школе забаранялася. Беларусь русіфікавалася прымусова. Вось, і гэта было страшна, і мы з гэтым канчалі заканадаўчым чынам. Незалежнасць для краіны – это калі усе пытанні, акрамя афіцыальна перададзеных другім дзяржавам, вырашаюцца ў гэтай краіне па заканадаўству гэтай краіне. Беларусь незалежная зараз тэарэтычна, фармальна. Калі мы незалежныя, значыць, усе асноўныя пытанні свайго жыцця і быту вырашаюцца тут у Беларусі абранай дэмакратычным спосабам беларускай уладай. Але калі вы паглядзіце на тое, што так прыднята на так называемым рэферэндуме, калі самая якасная рыса улады незалежнай гэта пераабранне, от, ну, як прыклад, ва Ўкраіне, як прыклад у Малдове, напрыклад, дарэчы, у Грузіі, а тут так можеш называцца дэмакратычным, і пытанне, хто можа вырашыць дэмакратычнае заканадаўства ці не. Ёсць незалежная венецыянская камісія, і на самага высокага ўзроўню. І па нашай канстытуцыі ёсць адно заключэнне, што канстытуцыя не падлягае нават карэктыроўцы папраўкамі. Гэта канстытуцыя антыдэмакратычная. Ведаеце, Пуцін, ён слухаў Бжезінскага. Зігмунд Бжезінскі, вядомы палітык вельмі, дарадца прэзідэнта Злучанай Штаты Амерыкі, ён сказаў так, што Расія без Украіны перастае быць імперіяй. І Расія пачала кусаць эту Украіну, як толькі можа. Донбас, Донецк, Крым, Прыднестроўе. Это ўсё там, дзе знаходзяцца расійскія зялёныя чалавечкі, там непарадак, таму што Расія дзяржава, якая вывозіць трыльён долараў у год цяпер, яна мае 20 мільёнаў, заўважце, людзей ніжэй узроўня беднасці. Яны клапоцяцца толькі аб захаванні ўлады. Ну і аб чым клапоцяцца Пуцін? Ён што, клапоцяцца аб дзяржаве? Ён клапоцяцца аб нуленні, працяг тэрміну служэння, ракіроўка з Медведзевым, або заставацца пры ўладзе. І калі на гэты шлях сталі, гэта як наркотык. Так вот, наркотык, ён фактычна паразіў вельмі многа постсавецкіх рэспублік, у тым ліку, у першую чаргу, Россию. Вот. А в Белоруссии говорить нема про что, потому что тут лечится, коли нам начинают тлумачить, что такое демократы, люди, которые на угол азов политологии не ведают, ну, нема про что говорить далее. У нас дальнейший кост незалежности де юре. А де-факто, коли незалежности фактично нема, коли любое распоряжение Путина будет тут реализовано, альбо иначе он не дать грошей Лукашенко прогореть у той же день и у той же час. То вот это нема. И тому у Беларуси незалежности нема. И она фактично спочатку, я так само думал, что будет незалежность. Мы принимали законодавство, якое належить приймати незалежній державі, але поступово гэта потонуло. Фадзеєв, який професіонал по конституційному праву у Білорусі, і он одразу попереджував, що буде дренно вельми з такої конституції, яку приймали. Ну що ж зробиш, прийняли. А по йой можна робити, що хочеш. І ніякої незалежності бути не може, тому що коли все залежить від волі одного чоловіка, і він може міняти кадри, які хочеш, и советские кадры решают все, а не закон, не право вырашает все. Так и будет то, что у нас. У нас нема говорки об незалежности. Спочатку треба провести шок тому, что перетворяется экономическая промысловость, экономика перетворяется. Після треба вилічитися від цього шоку, це терапія. А після будувати вже незалежну державу і розвивати її по канонах нової конституції, так як зробила Польща. Коли сьогодні на МТЗ люди отримують терпіму заробітну плату, то це за кошт того, що всі остатні отримують вельми малу заробітну плату у державних. А у вёсці, коли вам... Селянка, я ведаю, я бываю у вёсцы, селянка отримовая, доярка отримовая там 30-40 рублёв в месяц, ці ж это заработная плата. Это она живе на власных кормах, на натуральной господарцы, и на воцат, и подсолнечное масло можно купить у краме, а больше ничего и не купить. И мы это всё повинны пройти, я повторяю, шок, терапия, и новая экономика, и новое демократичное законодательство. Мы это не прошли, мы заблытали. У нас силовики правят державой. Этого не повинно быть. Она прорасте. На жаль, это процесс у историчном плане, это недолго чекать. А у физичном отлику часу это может быть и долго. Прочнулося само усвідомлення білорусів. Прочнулося. Білорус терпеливий люд, але я білорус і гонор маю. Гнуся, але до пори, але хутко загукаю стрельби. Це хлопчики, бери. Прочитайте ці рядки, і ви зрозумієте, що білоруси... І вони вийшли 9 жнівня 2020 року, вийшли. 300 тисяч білорусів вийшло з протестом. Больш-менш пристойна влада вся подала подставку, а їм робити, вони нічого не можуть робити, крім як бити, ламати і крошити, і у спецізолятори садити саму пригожість нації. Це значить, що все планується спеціальними службами, спецслужбами, які повинні змагатися з контрреволюцією, були у Совєтському Союзі, а тут вони повинні змагатися зі шпіонами, з диверсантами, з ворогами Білорусі, а вони змагаються з білоруським людом. І це все обозначено у 87-го року Женевської декларації по державному тероризму. Там добре написано, що у нас відбувається. Нечто подобне було в некоторих латиноамериканських країнах. Але більшість з них це пережила. Жнівенські події 20-го року, вони повпливали на незалежність, що люди довідалися, що таке белорусская символика, якая была державной, до речи. Про ее постарались забыть, потому что червоно-зеленый стяг – это не белорусский стяг. Это советский стяг Белорусской Советской Социалистической Республики. А бел-червоно-белый – это наш национальный стяг. Его робят здразницким, нацистским робят. Это дойти до того, этим никчемным разумом, как назвать нацизмом патриотизм белорусский, это, ну, может только человек с эдукацией Лукашенко. Есть люди, которые никогда не поедут никуда. Я мог поехать у замежа, мог поехать эмигрировать, как политический вязень, так, как потенциально, ну, який стратил тут право на нормальное житё. На таких умовах, что, ну, позаизросили бы тут многие, заработать так немогчимо. И с семьёй, и с усім. Усім был бы забеспечен. Для этого приезжала старшиня миграционной службы одной из ведомых европейских держав. Я никуда не поеду с Беларуси, потому что это край моих дедов, моих батьков. И я тут буду. И большесть у нас такая. Ты, если вымушены выехать, потому что на их у СИЗО их иначе посадят, и они не могут выказать свою думку. Это полоненная нация. И вот белорусы таким стали. Але она выживет и тут. Потому что есть люди, которые заховывают белорусскую культуру, белорусскость, и они выживут. И вернутся те, кто поехал за межи, и будут отчувать себя недренно, добро заработавшие на белорусской эдукации. Потому что у нас добрые специалисты. Мне просто, видите, ну, просто болюче, что вот я ведаю несколько докторов, которые имели дочинение до моего здоровья. Это чудовные лекары, чудовные лекары. Я не вымушены поехать, потому что тут працевать на 1000 рублей, 1200 рублей в месяц, коли там одразу отримываешь 6000 евро, ну, тяжко тут погодиться с этим. Многие, а после станут на ноги, приедут сюда назад. Бабарыха для меня – это маяк, на який треба орієнтуватися, його розпрацовки, його штаб. І я думаю, до этого дойде. Таких у нас діячів не було. Вони з'явилися. Спроба будувати по-іншому економіку, тому що трощить ця економіка за кошт остатніх утримуються заводи. Заводи такі великі, державні. Вони не рентабельні. Усі. Бабарика вийшов, наприклад. Це ж програма. Это все можно зрозуметь. Это фактически отказ на все те питания, которые вы задаете мне. Вот так повинно идти. У него добрая программа, добрый штаб. Вот. Латушка, до речи, врешті-решт перестал быть лукашистом. Бо в Польше он был, коли амбассадором Беларуси, был добрым лукашистом. Зрозумел, что нельзя быть лукашенковским. И супротивить этому. Но я думаю, что многие другие повстанут. Навод до Цыпкала я ставлюся вельми позитивно, потому что ведаю, что этот человек высокоадукованный. Ну и что ж, грех был, служил Лукашенко, теперь одумается. Я сподіваюся больше на то, что Россия выберет врешті-решт свою владу. Видаете, потому что там же так само, заважьте, там державный терроризм так само, там, ну, куда делся Березовский, куда, что было с Навальным, что там с иншими, керуют, доброе слово сказано, керуют чекисты и олигархи, и они на себе працуют, а остатним что придется, так, Россия тут робит, что хочет, потому что, коли она, прежде всего, ратует Лукашенко, а он показывает, каким шляхом повинен идти Путин, как быть навечно президентом России. У него это и Медведева слово, когда он был президентом, не застались, что когда человек очень долго руководит, он становится опасным для общества. Вот и они стали такими небеспечными для громадства. И Путин, и Лукашенко. Люди, которые идут на зневечення протестантов, таких демонстрантов, это не люди, это зверы. И я думаю, что зверья у нас колькость поменьшится в керовництве. Любым способом, потому что бояться почнуть, утекать почнуть от этого. Я не повинны робить это примусово, але думаю, что не все вчерашние лейтенанты стали генералами, там есть и сопроводные генералы. Может, они задумаются над тем, что робится в Беларуси. Не я им повинен давать парады, не я, они повинны сами вырашить, как изменить ситуацию в Беларуси, сделать ее незалежной. Сказал пик нашей незалежности, пик справедливости. Великий уплыв был Белорусского народного фронта. Адукационная, осветницкая работа – это высокой квалификации человек, как историк, в первую очередь, и как актор по специальности Зенон Позняк, але как политолог, и он хотел уладковать все под жесткую белорусскость. Не тягнули мы на это, как был крыху мягче, можно бы сделали. Мы сегодня можем говорить про многих помылках, я говорю про свои. Я доверял тем, кому нельзя было доверять. Это моя грубейшая помылка. Больше не ведаю помылки, потому что на подлость, на злочинство, на несправедливость я николи не шел. Я бы сказал про незалежность. Читайте «Беловежское погоднение». Там есть отказы на все ваши питания, какие поустали. Как геополитическая реальность, СССР прекращает свое существование. Оно прекращает и сейчас еще, но еще не прекратило.
Выслухали разважанні про историю и сучасность блога старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликання профессора Станислава Шушкевича.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус і мой гость, громадський діяч, сябра народного антикризисного керівництва, минулим ресторатор Вадим Прокоп'єв. Добрий день, Вадим.
Здравствуйте, Ганна. Очень соскучился по нашим разговорчикам. Да, очень рад видеть.
Ну, я пропоную сьогодні поговорити про вашу нову ініціативу «Радіо Гаага». Перший випуск з'явився на минулим тижні. От я так скажу, Вадим, що ви отдаете перевагу таким креативным мастацким формам на Ютубе, и вот это были запрошения на двубои, звороты до конкретных особо, звороты до абстрактного мапалца сярожа. Теперь «Радіо Гаага», расскажите про саму эту идею, про мету этой инициативы, про аудиторию, которую вы плануете иметь.
Спасибо, сейчас расскажу. Ну вот не хочется, конечно, вспоминать нашего родоначальника красного террора Владимира Ульянова. Но поскольку он много чего наговорил, еще больше написал, то иногда он попадал в десятку. Помните его выражение: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Ну, в общем, наш первый красный террорист оценил потенциал кинематографа в агитационной и идеологической обработке масс. Вот отсюда и корни этого начинания. Кроме того, я человек многих увлечений, спортивных и не только, и одно из таких увлечений – кинематограф. Я ни в коем случае не претендую на критика, но, наверное, меня можно назвать продвинутым пользователем. Я действительно знаю историю классического кино и очень много чего пересмотрел, того, что не видел обычный человек. И понимаю, какая в этом заложена сила, особенно в перенасыщенном информационном поле. Что касается радио, то это вторая моя любовь. Можно, наверное, смело утверждать, что мое мировоззрение, мои убеждения сформировались на закате позднего СССР. И когда я был командиром взвода, у меня было такое порочное хобби. После отбоя в казарме я крутил ручку коротковолнового приемника. Я помню даже, как он выглядел, и помню все звуки оттуда. Поэтому «Радио Свобода», в частности, так же, как и BBC с Севой Новгородцевым, так же, как и «Голос Америки», они сильно повлияли тогда на меня. И преимущество нашего времени заключается в том, что не обязательно таскать килограммовый транзисторный приемник с собой, достаточно тонкого смартфона. И радиоформат мне очень близок. Если вы спросите меня про, например, достижений у меня немного в нашем процессе свержения диктатуры, но есть парочку, которыми я действительно горжусь. Мне позвонили из Минска в один день и сказали, что во дворе среди вот плотной застройки многоэтажной кто-то в окно выставил усиленный звук наиболее популярного моего видеообращения. То есть никто не видел изображения, но это отзывалось эхом во всем дворе, и это было так мощно и утром. Второй человек, который позвонил мне, сообщил, что в общественном транспорте, в троллейбусе, кто-то включил тоже на полную мощность звук, и без всякого изображения вот пассажиры слушали это сообщение. И, ну, в общем, мне кажется, что это было очень вовремя, я надеюсь.
Я хотела запитаться про формат, так? Ну,
хорошо.
Это не только мастацтва кіно, якое з'являється такою ідеологічною зброєю поводле Владимира Леніна, на якого ви посилаєтеся, ви працюєте і в сучасному форматі, в YouTube-форматі, це може бути і подкасти, що завгодно. А яка основна, ну, не формат, а яка основна задача Радіо Гаага?
Я розкажу. Кстати, що касається вот такого чуть ли не блогерства, разумеется, не было у меня никогда цели быть еще одной говорящей головой. Надеюсь, что я разочарую всех тех, кто думает, что я единственное, чем я занимаюсь, это говорящая голова. И даже в случае с боксерской дуэлью я до конца надеялся, что наш пациент все-таки согласится. Ведь он эксплуатирует образ такого гангстера и мачо, такого криминального босса. Среди них не принято отказываться от таких вызовов. На это у меня был расчет. Расчет у меня был точно так же на то, что секундантов я выбрал заведомо, уступив сопернику. И Караев, и Подобед, которых я лично знал. В общем, трудно их заподозрить в том, чтобы они играли на моей стороне. То, что он получил этот вызов, и он до него дошел, у меня сомнений никаких нет. Во-первых, я воспользовался знанием прямого номера Натальи Эйсмонт. И в публичное пространство этот ролик пошел только, когда я удостоверился, что она его прочитала, получила и посмотрела. У него действительно был элегантный выход из этого положения. Он им не воспользовался. Он перепоручил заниматься этой неприятностью своему старшему сыну. Старший сын Виктор Лукашенко, даром что занимался рукопашным боем русского стиля у одного из, кстати, прославленных тренеров Красовского, он предпочел тоже проигнорировать вызов, хотя действительно дуэльный кодекс предполагал, что он мог бы выступить за отца. И в конце концов мне стали известны подробности телефонного разговора Виктора Лукашенко и небезызвестного спортсмена Шакута. Шакута, положив трубку, сказал: «Ну, не знаю, мне кажется, что Витя должен мне генерала дать или квартиру». Ну, потому что Шакута за 5 минут до окончания дуэльного времени все-таки не удержался и опозорился, приняв, так сказать, вызов от меня, который он не мог принимать. За что от спортивного сообщества он, конечно, получил порцию презрения. Поэтому все-таки был у меня расчет не только на киношный эффект, а, собственно, на настоящий поединок. Но ничего, дуэль не закончена. До подбородка мне не удалось дотянуться. Будем дотягиваться другими методами. Вот, это я хотел сказать просто по поводу несостоявшейся дуэли. Да. Извините, мы остановились с вами на целях радио. Да. Смотрите, мы находимся на войне. Я в этом твердо убежден, у меня никогда не было другого восприятия этой ситуации. Радио — это верхушка айсберга. Это инструмент войны. Какие-то функции я могу озвучить, какие-то функции оставлю в тайне. Первая функция такого радио... Мы с вами понимаем, что Лукашенко достаточно мощный гипнотизер. Надо отдать ему должное. Правда ведь? Он действительно обладает таким энергетическим полем. Я видел его вблизи. На меня это поле не действует. Я себя помню в той ситуации, это было открытие гипермаркета, куда он пришел, да, перерезать ленточку. Вот, а у меня там была маленькая кофейня в этом гипермаркете в Минске. Я себя щипал, на меня это никак не действует. Но я видел, как поступают люди вокруг, и как они действительно были подавлены вот его такой, знаете, аурой, харизмой, да, можно это назвать. Это очень печально, да, но с этим легко можно справиться в случае, если вы знаете противодействие. Так вот, противодействовать его гипнозу сейчас очень важно, особенно во втором бараке, как я его называю. Теория этих трех бараков — это, я уже забегая вперед, оглашаю вам монолог на радио Гага, это будет третья передача. Мне кажется, это важно для понимания, потом это очень такая простая, понятная метафора. Так вот, противодействие гипнозу – это очень важно. Да? Второй барак у нас может заболеть стокгольмским синдромом. Мы этого очень не хотим. Второму бараку на полную громкость включают стоны из первого барака. И поскольку эти люди...
Давайте коротко помашем. Да. Перший барак, другой барак, третий барак. Что это?
Хорошо, да. Мы воруем тему моей третьей передачи на радио Гага, но не страшно и полезно. Первый барак – это, в общем-то, убежденная протестная публика. Это наш актив. Их убеждения поменять совершенно невозможно. Второй барак – это нейтралы. Это те, которые проголосовали за Светлану Тихановскую. И, конечно же, они всем сердцем хотят, чтобы он ушел. Но при этом они ведут себя достаточно инертно, пассивно. И им кажется, что они исполнили свой долг. У Лукашенко есть такая промежуточная цель. Запугать второй барак достаточно и нашептать ему в ушко о том, чтобы они в политику не лезли. Задача поддержания второго барака в активном положении – это важная задача не только для меня, но радио Гага тоже, надеюсь, будет ее в меру сил исполнять. Ну и, соответственно, третий барак – это силовики, ебатьки, все, кто не входит в высшую администрацию нашего концлагеря, да, и задача Лукашенко, по большому счету, не дать с этим бараком сговориться, да, чтобы бунта на зоне, бунта в концлагере не произошло. Я уверен совершенно, и я проводил полевые исследования, что помимо первого и второго барака, традиционная аудитория протестных медиа, меня точно слушают в третьем бараке. Люди в погонах совершенно точно обращают внимание на то, что я говорю, как я говорю и куда я веду. И это большая-большая ответственность для меня. Я понимаю прекрасно, что в этом есть элемент нашей победы. То, что они слушают. Ну вот я про три барака рассказал. Смотрите, в первом бараке мы просто поддерживаем боевой дух. В нашем с вами, я допускаю. Во втором бараке мы не даем заболеть стокгольмским синдромом. С помощью и художественной формы, и смыслов, которые мы озвучиваем на радио. А в третьем бараке мы делаем очень важное дело, мы вербуем здоровые силы. Кроме того, у радио Гага есть очень важная и, пожалуй, главная цель. Очень терпеливо, очень осторожно нужно подвести белорусское общество к тому, на мой взгляд, да, это вот, в общем, я к этому выводу пришел, к тому, что власть можно взять только с помощью восстания. Надо сказать всем белорусам, что восстание – это очень легитимная форма, потому что белорусы у нас оказались очень законниками такими. Да, вот на красный свет они ходят редко, даже в случае, когда надо. И вот очень важно, очень терпеливо, но настойчиво объяснить, что, в общем, у нас нет никакого способа закончить с этим адом, кроме восстания. Восстание настаивает, легитимная форма. Она прописана в ООН. В данных обстоятельствах у нас нет никакого больше выбора. Нам придется совершить подвиг. И я надеюсь, что радио Гага подготовит белорусов к этому. И такая функция у нее есть. Конечно же, забегая вперед, пользуясь важным правилом «practice what you preach», то есть «призываешь, делай», я хотел бы возглавить такое восстание. Для этого, как вы понимаете, придется перейти границу, как в переносном, так и в физическом смысле. Если у Саакашвили получилось, ну, значит, получится как-нибудь и у нас. Но действительно, выбора у нас никакого нету. Мы к этому все придем. Но у меня нет никакого желания поссорить невероятных с радикалами. У меня есть желание все-таки всех объединить, потому что в этом будет большая сила. Мы далеко еще от этой точки, но лодку раскачивать и готовить к таким жестким смыслам нужно.
Вы зрабілі моцную заяву цяпер. Хачу згадаць, што мы з вами першыню гутарылі, калі вы былі ў Кіеве, толькі з'ехаўшы праз некаторы час, потым мы размаўлялі, калі вы былі ўжо ў Вашынгтоне, а далей у Вільні пасля сустрэчы прадстаўнікоў розных штабоў. Цяпер мы размаўляем, ну, паўтара года хутка будзе, як вы з'ехалі. Вот вы самі толькі што сказалі, што па іх дасягненняў пакуль не вельмі шмат, так сціпла ацанілі вашу дзейнасць, бо вы заявлялі і пра наяўнасць пляну перамогі, які у вас быў. Ну, маглі б, маё пытанне такое шырокае, але паспрабуйце на яго так, як бы максімальна ёмістае адказаць. Як мяняліся вы, ну, не толькі месца вашага знаходжання, але ваш погляд на сітуацыю, ваша бачанне, што трэба рабіць вот за гэтыя паўтара гады, ваша бачанне будучыні, ну, вот і выглядае, што вы прыйшлі да такой амбітнай задачы, якую агучылі цяпер.
Я вас, может быть, разочарую, но у меня нет никакой трансформации взглядов за последние полтора года. Я прекрасно понимал, что нам не хватило тогда темперамента, и у нас нет никакого пути, кроме вот, восстания, кроме прям вот, активного силового сопротивления. В этом смысле мои планы никак не поменялись. Другое дело, что чтобы это осуществить на массовом уровне, да, нужно было приложить огромное количество усилий. Разговаривая с силовиками, понимая, что у них в голове, можно приблизиться вот к этой цели. Я действительно потратил многие месяцы, чтобы залезть к ним в голову и понять, как они думают. Какие-то мои мысли можно посмотреть в ролике, в котором я обращался к Омоновцу Сереже, вот во второй части. Вот. Естественно, у меня был собственный план, как эту фашистскую гидру победить. Первый пункт этого плана было объединение всех оппозиционных сил в единый мощный кулак, в такой, знаете, вертикально устроенный штаб, и с пониманием, что мы на войне, что у него должны быть ресурсы, что у него должны быть разные отделы, что от разведки до контрразведки и от Министерства финансов это должна быть единая, очень крутая структура. Система, иными словами, должна воевать с системой. Вот. Я с грустью констатирую, что вот на этом первом шаге мы уже споткнулись, да, и несмотря на все усилия, которые, я надеюсь, приложил, мы имеем имитацию единства, но ни в коем случае не единый вертикальный кулак. Мы не имеем систему, которая может эффективно бороться. А ведь это очень плохо. Я очень уважаю Артема Шрайбмана за его научный и такой, знаете, даже иногда слишком нацхваткой подход, но такой подход тоже нужен. И вот это расстояние, вот такая оптика нужна. Артем умница, редкий, и он заявляет, что за границей сделать многого не может. То есть она может быть таким представителем протеста, что называется Министерством иностранных дел протеста. Я с этим позволю себе не согласиться. Я считаю, что за границей, вот именно вдалеке от потных ручек Тертеля, можно выстроить очень мощную архитектуру, очень мощную систему, которая в состоянии контратаковать и готовиться к наступлению. Вот. Поменялась ли моя жизнь как-то за эти полтора года? Да нет, я живу вот по минскому времени. Я постоянно нахожусь в кругу друзей, среди них есть и военные, и гражданские. Я не чувствую под собой ни Варшавы, ни Вильнюса. И в бытовом плане моя жизнь действительно поменялась. В Минске, как и все, я изобретал свои способы спасаться от этого душного воздуха. И, в общем, не знаю, какие-то, наверное, женщины и вино – это был вот один из моих способов справиться с этим удушьем. Сейчас я живу совершенно другой жизнью и, в общем, редко себе позволяю бокал вина. И все все свободное и несвободное время я починил только одному, потому что у меня действительно есть комплекс человека, который, знаете, пацан сказал, пацан сделал. Сказал я много и никогда не хотел быть пустозвоном. И я все сделал для того, чтобы это осуществить в действии, превратить в действие. Это системная работа. Одному этому не получится. Да. Извините, я увлекся,
вы не останавливаетесь. Вадим, вы... Ну, не скажешь, что вы говорите политкорректно, так? Ваши заявы, да. Ваш месседж, ваш, ну, все, что, про что вы говорите, не супадая с тем, что говорить большинство политиков, которые, и вы вымушены съехать, и какие, ну, штабы все, и большинство людей заявляют принципово про мирный супротив, а вы теперь говорите про открытый силовый супротив. Ну, вы кажете теперь про то, что вы не можете это робить один, так? Но, але ти есть у вас у гэтаму такой позиции, якая вонкова, принамсі, вельми моцна адрознівається, ти есть у вас команда, ти можете вы у команде працаваць той, ти вы збираетесь створать власную команду?
Нет, спасибо. Это, конечно, очень точный вопрос. Естественно, у меня есть команда единомышленников. Естественно, мы постоянно обсуждаем эти смыслы. Я не могу сказать, что мне удалось переубедить вильнюсский штаб, но Светлана на нашей встрече на экономическом форуме пообещала мне 15 минут. И я надеюсь снова с ней поговорить тет-а-тет. У меня несколько таких встреч было. Я понимаю, что мы расходимся в принципах и подходах, но кто его знает, возможно, сейчас, оглядываясь на то, что сделано, возможно, я смогу донести или получить, в общем, обратную реакцию оттуда. Это очень важно, потому что, видите ли, никогда еще в истории белорусского сопротивления нам такие карты в руки не приходили. Эти карты точно находятся в Вильнюсе. Эти карты дают возможность ресурсов. Это очень важно. Прям очень важно. С такими ресурсами можно контрнаступать, можно атаковать, можно действительно подготовить пассионарное восстание. Кстати, вот что важно. Одна из целей нашей радиостанции «Радио Гаага» еще заключается в том, что белорусов надо убедить, чтобы они не оглядывались на Путина, чтобы они не боялись этой угрозы. Видите ли, у нас действительно нет выбора, и нам придется восстанием забрать себе власть. Если мы делаем это в таком ключе, мы одновременно защищаемся от путинской агрессии. Войска он не введет, для этого есть длинная дискуссия, и, в общем, не мне об этом рассуждать, аналитики сходятся в том же. Но, повторяю, не надо смотреть, на что они там договорились в Москве, не надо смотреть, как он продает остатки нашего суверенитета. Это правда, не тот фокус, это все не важно. Важно сконцентрироваться на том, как мы закончим с этим режимом, и у нас есть вторая святая цель. И ей должны заниматься люди более созидательные. Я, например, человек злой, я не собираюсь ничего прощать. И если у меня не получится сплотить вокруг своих идей, то я, во всяком случае, останусь злым и ничего им не прощу лично, никогда. Но я все-таки рассчитываю, что, консолидируя единомышленников, мы можем превратить это в мощность. Итак, Путина бояться, в общем, Лукашенко не свергать. Не надо на него оглядываться. Этот единственный оставшийся путь гарантирует нам национальный дух, гарантирует нам избавление от комплекса неполноценности и защищает нас от возможной агрессии с российской стороны. И, на мой взгляд, агрессия будет гибридная, раз мы зашли уже так глубоко в лес. И, конечно, это будет гибридная война, информационная, экономическая, какие-то мускулы на границе. Ни в коем случае не обращать внимания. Учиться у украинцев сопротивлению и национальному духу.
Я хотела вас попросить прокомментовать допис Светланы Мацкевич у Фейсбуку. Сегодня он был написан. Вы кажете про то, что шмат что можно зробить за межой. А да. Вот яе такі аналіз, я цитую, «Оторванность от нас и полное непонимание, что делать в ситуации Беларуси, что Позняк, что офисы, что многие аналитики. Видимо, и это надо пережить, и каждый пост буду теперь заканчивать так, политзаключенные сидят в стране концлагерь. Праздники и пустая говорильня неуместны». Это топис человека, який находится у Беларуси. Что бы вы отказали ей?
Это очень точное замечание, большое спасибо. Это очень точное замечание. Я надеюсь, что она не имела в виду меня. Я, в общем, в любом случае каждый день держу свою нервную систему, ну, вот настроенную на события в Минске, и надеюсь, что никогда не превращусь в это вот, оторванное от реалии существо. Я абсолютно согласен с мыслью. Психически это очень понятно, потому что отрываешься, и тебе кажется, что события одни, а там на самом деле другие. Но нет, я сверяю часы, повторяю, я сверяю часы с Минском ежедневно, помногу, и понимаю, что действительно творится в головах и на улицах. Действительно, действительно, это должен делать любой человек, который из-за границы имеет шанс выстроить какую-то победительную стратегию. Говорили немного. Я пытаюсь использовать какие-то свои способности. Если уж я начал говорить, то пытаюсь говорить очень сжато, конденсированно и только о важном. И надеюсь, что радио Гаага, еще раз, это не только радиостанция, это военный инструмент. Что радио Гаага, если будет говорить, то будет говорить чрезвычайно сжато и чрезвычайно по делу. Не хочу я быть телекомментатором, и действительно у нас достаточно говорили. Но без того, без этой коммуникации словесной и вербальной, тоже нельзя выстроить победительных стратегий. То есть это нужно учитывать. Я вообще не хотел возвращаться в медиа, просто я понял, что, к большому сожалению, тебя даже сторонники, даже те, которые на нашей стороне, перестают, в общем, слушать, если ты не присутствуешь в медиа. Это ужасная примета нашего 21 века. То есть в чем сила брат, сила в лайках. Знаете, но надеюсь, что меня не ждет вот эта дурацкая участь превратиться в иммигранта-видеоблогера.
Ну, традиционным СМИ, где есть балансованный пункт глядания, где есть формат новина, комментарий, новина, оценка, радио Гаага не назовешь. Вы называете это инструментом войны, вы называете это идеологичным инструментом, так? Это не
совершенно
СМИ.
Точно, да.
Это не стандарт, не стандарт СМИ, так? Не глядишь на то, что радио вельми любите, и голос радийный маете, и, ну, бачно по ваших выпусках,
спасибо,
что эту справу умеете вырабить. Это свядомый ваш выбор несбалансованной информации, не СМИ принципов, а, ну, такого инструмента пропаганды, с якого боку, как бы это можно было назвать?
Это скорее инструмент мотивации и донесения, ну, неприятных смыслов. Отсюда иногда использование крепких слов. Я надеюсь, что у меня хватает вкуса не пересолить крепкими словами. Но они действительно, ну, для некоторых ушей пробивают. Мы живем в ужасном пространстве, где мы все жертвы, прям жертвы, 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 и просвета нет, и кому-то нужно быть сержантом. Кому-то нужно быть сержантом морской пехоты и готовить солдат к тому, что вне зависимости от потерь убитыми и пленными, победа возможна, она за углом, на это нужно работать. Я очень надеюсь, что я не буду изменять собственным принципам, и там не будет неправды. Даже если мы понимаем важность этой информации, я не собираюсь ее подкручивать, и не собираюсь изменять, в общем, своим внутренним правилам, да, и журналистская честность, в данном случае я не журналист, конечно, но это одна из причин, почему должны верить. Нельзя врать. Нельзя уподобляться той стране.
При конце нашей размовы, я думаю, на него не опошню у нас, я хотела задать питание, кое, ну, на кожной, у кожной белорусской кватеры задается. И кожный белорус, який за мяжой теперь находится, сам себе его задае, ну и не мая отказ. Я думаю, и вы не маете отказу, але поразважать вы сможете, коли это скончится, як это скончится.
Мне очень печально об этом сообщить, но это кончится потерями. То есть у нас будут потери. И мы должны к этому быть готовы, и мы должны сделать все возможное, и здесь за граница очень имеет большую роль, чтобы эти потери были минимальными. Поэтому стрелять он будет. И у нас нет выхода, как разозлиться, взбунтоваться, найти в себе, не знаю, чеченца, украинца, грузина, и, в общем, прикончить этот режим, а заодно показать большой палец, вернее, средний палец режиму второму. Когда это кончится? Тогда, когда мы будем готовы. Это нужно приближать. И я вам могу сказать, возможен ли такой пассионарный взрыв, при котором, который заканчивается восстанием, который заканчивается, в общем, бегством противника. Возможен. Как понять, что он возможен? Тогда, когда мы почувствуем настоящее сопротивление. Сейчас сопротивление идет, но вот именно слово «сопротивление», если хотите, вот, вот такой аналог французского «la résistance», да, вот, вот это и даст возможность белорусам понять, что баланс сил изменился и что успех у этого восстания возможен. Иными словами, сначала мы будем получать новости от всех форм сопротивления, всех форм сопротивления, включая на формы без белых перчаток. И только потом мы можем прогнозировать какой-то срок восстания. Но а вот предсказателям мне не хотелось бы становиться. Если белорусы найдут свой дух, а если у них, если они продемонстрируют волю к победе даже вот в этих ужасных, зажатых реакционных условиях, у нас точно есть большой шанс. Если мы будем ждать, что внешние силы, Байден и Путин, за столом, за нашей спиной, будут договариваться про нашу судьбу, а мы уже все сделали, мы не являемся самостоятельным, но, понимаете, мы субъект. Мы всегда останемся игрушкой в геополитических играх. Мы не можем этого допустить, нации не будет.
Дякую вялікі. Гэта быў Вадзім Пракоп'яў, вядучы стваральнік радыё Гаага, які лічыць, што народ мае права на паўстанне.
Еще, если позволите, Ганна, я знаю, что вот аудитория моя действительно разная, и мы уже говорили про жителей третьего барака в погонах, которые смотрят. Я хотел бы отдельный привет передать такому VIP-радиослушателю. У меня есть отдельный элитный радиослушатель. Его зовут Иван Тертель. Вот, я ему передаю привет. Между нами происходит некоторое общение своим таким языком. Я признаю в том, что он, ему удается что-то, чего-то добиваться, но в то же время мы находимся в начале нашей игры. Поэтому привет Ивану Терцелю.
Дякую. Это был Вадим Прокопьев на «Свободе премиум». С вами была Ганна Солосіна.
Спасибо вам. Спасибо большое.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з вінцуком да чоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч бязвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падковы, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай логіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімвалямі,
набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзяшча імя курапаты больш вобразнае за тапонім брод. Па праўдзе, вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-е гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі у прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі, курапаты, гэта кветачкі, пралескі. Крына збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокала ў боюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт карпата. Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – кура, зразумела, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоські Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году, батаніка агульная і спецыяльная, у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
казадрост белы, белая пралеска, канапелька, кураслёп, слепет.
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба-церапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы у нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапнічча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад чар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр.
Бонда «Курапаты». Нечакана назва «Курапаты» дапамагла зняпраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет, па-турэцку, годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цагельня, Падворшай – Кабыляцкая гара. Правільна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіляметр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы – Шчакатоўскі лес, урочышча Тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Барана. З вами быў Вінцук Вячорка.
Снилась мне.